Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Спасателям удалось поднять один из черных ящиков самолета А-320. Черногория обретает независимость. В секторе Газа произошли новые столкновения. Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, разбившегося 3 мая близ Сочи. Прибор, записывавший разговоры экипажа, передан для расшифровки специалистам, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Поиски второго черного ящика, который должен содержать информацию о работе систем самолета, продолжаются. В Санкт-Петербурге задержана группа молодых людей, совершивших нападение на приезжих строителей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Драка, в которой участвовали строители и местная молодежь, произошла на Читинской улице около 5 часов утра 21 мая. По имеющимся данным, на стройке проживали 7 рабочих из Казахстана, Кубани, из Кабардино-Балкарии и из Ставропольского края. По их словам, конфликт начался с того, что рано утром они заметили, что по стройплощадке ходит человек. Они посоветовали ему покинуть объект. В ходе завязавшейся ссоры молодого человека ударили лопатой по спине. После этого он, по данным правоохранительных органов, собрал своих знакомых, жителей окрестных домов, около 20 человек. Вооружившись палками, они пришли на стройку, где устроили драку с рабочими. В результате госпитализировать никого не пришлось, однако в травмпункт обратилось не менее 10 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 6 молодых людей, участников драки, были задержаны вечером в воскресенье. Правоохранительные органы не усматривают в произошедшем инциденте мотива межнациональной розни. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Ивановской области возбуждено уголовное дело против главного редактора газеты «Курсив», опубликовавшей статью с критикой президента России Владимира Путина. Прокуратура вменяет редактору в вину оскорбление должностного лица. В пятницу в газете была напечатана статья «Путин как фаллический символ России». В ней критиковалось недавнее послание президента Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена проблемам демографии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», из редакции газеты вывезена вся техника, и ее сайт в интернете не работает. В Черногории за независимость проголосовали, по предварительным данным избирательной комиссии, 55,4% избирателей. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В референдуме приняли участие свыше 86% имеющих право голоса. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана заявил:
«Пока мы только можем сказать, что Европейский Союз безоговорочно примет результаты референдума, и нам бы очень хотелось, чтобы его итоги признали в Черногории все, и сторонники, и противники независимости»,
сказал Хавьер Солана. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович уже объявил о победе сторонников независимости. 55% голосов – минимум, необходимый для провозглашения Черногории независимым государством. В секторе Газа произошли новые столкновения членов правящего движения «Хамас» с палестинской полицией. Ожесточенная перестрелка произошла в городе Газа. Убит попавший под перекрестный огонь водитель посла Иордании, 6 человек ранены. Стычки между членами «Хамаса» и сотрудниками полиции и служб безопасности, лояльными главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, происходят почти ежедневно.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету, сформированному в конце минувшей недели. Европейский Союз выделяет новому правительству Ирака 200 миллионов евро, чтобы помочь в восстановлении страны.
«Мы хотим продемонстрировать со всей ясностью, что народ Ирака не останется один на один с этой задачей. В текущем году мы выделим Ираку 200 миллионов евро».
По словам представителя Европейской комиссии Эммы Удвин, половина выделяемой суммы пойдет на нужды здравоохранения, образования и на создание новых рабочих мест. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, во время бомбардировки с воздуха погибли 60 боевиков и 16 мирных жителей. В ночь на понедельник силы коалиции нанесли удар по населенному пункту, в котором укрывались талибы.
Силы коалиции начали операцию в ночное время, в ночь на понедельник. Боевики бросились спрятаться по домам при бомбардировке. В результате 16 мирных жителей погибли и 15 были ранены.
Сообщил губернатор провинции Кандагар. В Испании все больше состоятельных людей оборудуют свои особняки бронированными спальнями. Страну захлестнула небывалая волна ограблений, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Жители элитных коттеджных поселков в городских пригородах Мадрида и Барселоны в панике. Не проходит ночи, чтобы кого-то не ограбили, причем бандиты, как правило, пытают свои жертвы, чтобы узнать, где они хранят ценности. Банды неуловимы. Известно лишь, что они состоят из граждан стран Восточной Европы, румын, украинцев и косовских албанцев. Представитель жандармерии Хуан Альварес. Речь идет о серьезных преступлениях с применением насилия. Налетчики в основном бывшие военные, обладающие специальной подготовкой. Чтобы избежать вторжения непрошенных гостей, владельцы особняков укрепляют стены и двери спален, оборудуют их приборами наблюдения и прямой связью с охранными фирмами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Одному из крупнейших российских музеев, Третьяковской галереи, сегодня исполняется 150 лет. Фонды галереи насчитывают 150 тысяч произведений искусства. В рамках празднования юбилея организовано множество выставок. Со вторника будет работать экспозиция, посвященная основателю музея, меценату Павлу Третьякову и его брату Сергею. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Третьяковке 150 лет. Трагедия в общежитии военных в Подмосковье. Литовский взгляд на семейные ценности. Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной культурной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Третьяковская галерея отмечает сегодня 150 лет. О юбилейных мероприятиях, в частности о выставке, посвященной основателю музея, меценату Павлу Третьякову, наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Достаточно прийти на любую новую крупную выставку любого московского музея, чтобы убедиться. Очереди, хоть и небольшой, даже в будний день, вам не избежать. Период спада общественного интереса к изобразительному искусству, несомненно, прошел, так что саркастическое присловие «картинки висят, бабушки сидят» уже не актуально. В эти дни особенно людно во всех зданиях Третьяковской галереи, устроившей в честь своего юбилея целый парад вернисажей. Не самый громкий проект, но имеющий к празднованию 150-летия самое непосредственное отношение, это выставка, которая откроется завтра. Слово заместителю генерального директора галереи Лидии Иовлевой.
На второй день рождения Третьяковской галереи открытие выставки братья Павел и Сергей Михайлович Третьяковы. «Жизнь и деятельность». Там будет показано некоторые произведения, приобретенные Павлом Михайловичем, и особенно работы Сергея Михайловича Третьякова. Он собирал, в отличие от Павла, старшего брата, искусство западное. Это несколько десятков, более 80 работ европейских живописцев предимпрессионистического периода. Сейчас эта коллекция находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, частично в Эрмитаже. Мы благодарны Музею изобразительных искусств. Они нам щедро предоставили коллекцию.
Особый раздел мемориальной выставки рассказывает о предпринимательской деятельности Третьяковых.
Они были купцами, торговали льняными тканями, полотном, сукном. Они были очень богаты к концу жизни особенно. У них была льноткацкая фабрика в Костроме, которая, удивительное дело, работает до сих пор. являясь крупнейшим льно-ткацким комбинатом. Таковым она была в советские годы и даже носила имя Ленина, как это было принято в ту пору. Давно надо присвоить имя братьев Третьяковых. Это, наверное, дело будущего. А сейчас она работает, и это крупнейшая, повторяю, ткацкая фабрика в нашей стране.
Кроме того, говорит Лидия Иовлева, не все, наверное, знают, что младший из братьев-основателей галереи был видным общественным деятелем.
Сергей Михайлович Третьяков дважды избирался московским городским головой. И пользовался он, как московский городоначальник, очень большим уважением, почетом, признанием москвичей и общества московского.
Слияние коллекций братьев произошло после смерти Сергея Михайловича. Так что в 1892 году Павел Михайлович, о чем сейчас далеко не все помнят, передал в дар городу Москве оба собрания. При этом до самой кончины он оставался попечителем галереи, продолжал пополнять ее новыми картинами и расширял здание. В конце жизни Третьяков добавил к своему завещанию такую приписку.
Находя неполезным и нежелательным для дела, чтобы художественная галерея пополнялась художественными произведениями после моей смерти, так как собрание и так уже очень велико и еще может увеличиться, почему для обозрения может сделаться утомительным, да и характер собрания может измениться, то я по всему соображению, назначенные в городскую думу 125 тысяч рублей для приобретения на проценты художественных предметов, вместо того определяю их на ремонт и содержание галереи.
Этот пункт завещания не мог быть исполнен. Третьяковская галерея, ставшая главным в стране собранием национального искусства, не могла остановиться в своем развитии. Слишком мощным оказался изначальный импульс. Вот и сейчас произошло пополнение коллекции. Перечисление даров Лидия Иовлева начинает сообщение о подношении, сделанном потомками Павла Третьякова.
Семья Зелоти, которая приезжает, привозит с собой в дар такую достаточно редкую акварель Рябушкина, старая и новая. Мы очень признательны Николаю Александровичу Гагману. Это искусствовед, реставратор. Он подарил галерее 16 живописных и 6 графических работ художника начала 20 века, достаточно известного, Мещерина. Мы благодарим Михаила Израильевича Зеликмана, известного коллекционера. Он дарит нам 3 литографии Леона Бакста. И, наконец, бывший сотрудник Третьяковской галереи Иван Борисович Порта подарил нам графическую работу Крымова «Пейзаж лета», датированную 13-м годом. И благодаря этому рисунку мы можем датировать точно теперь нашу аналогичную живописную работу.
Все это подлинные шедевры, подчеркивает Лидия Иовлева. 22 мая, а по старому стилю 10 мая 1856 года, молодой купец Павел Михайлович Третьяков выдал художнику Худякову задаток за картину «Стычка с финляндскими контрабандистами», положив тем самым начало своей прославленной коллекции. С тех пор прошло ровно 150 лет. Весь сегодняшний день посвящен памяти основателей, и никаких новых выставок 22 мая решили не открывать, рассказывает сотрудник пресс-службы галереи Ксения Велиховская.
С утра у нас была литургия и затем молебен, который служил патриарх всей Руси. Здесь присутствовали потомки Третьякова, которые приехали из Америки, и та, которая живет в России, Екатерина Сергеевна Хохлова. Она праправнучка. А из Америки приехали Зелоти, праправнук Алекс, Александр Зелоти, и две праправнучки Грейс и Мэри Зелоти. Но они абсолютные уже американцы, говорят они только по-английски, совершенно были поражены тем праздником, который здесь есть. Они впервые вот встретились со своей родственницей, которая живет в России.
Последнее событие в сегодняшней программе – это панихида и возложение цветов к могиле Павла Третьякова на Новодевичьем кладбище. Но в середине дня знаменитый японский дизайнер Тецунори Кавана вместе со студентами Высшей школы ландшафтного дизайна Московского архитектурного института в переполненном людьми дворе галереи в течение часа создавал по всем правилам искусства икебаны объемно-пространственную композицию. Праздничный букет из стволов зеленого бамбука. Его привезли из Абхазии. И ветви цветущих растений – сирени и жасмина. такой вот двухметровой высоты гигантский букет к подножию памятника Третьякову. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. А это значит, что пришло время для новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них двое детей. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Гатуев приговорен к 12 годам заключения. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир УВАИС Тисаев. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца, избит гражданин Эквадора. В Черногории за независимость проголосовали более 55% избирателей на вчерашнем референдуме. В Багдад с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Главная тема – российские демократы и опыт реформ в Восточной Европе. Ведущий программы Михаил Соколов. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ирина, ну, начнем с международных тем.
Тема редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс» «Борьба с бедностью в мире». В статье говорится, политики в Вашингтоне рисуют красивую картину своих усилий в борьбе с бедностью в мире. Они произносят пламенные речи о плачевном состоянии зараженных СПИДом сирот в Уганде. Прошлый год был богат на пространные обещания. Британский премьер-министр Блэр назвал бедность в Африке основным моральным вызовом нашего поколения. Секретарь ООН Кофи Аннан сказал, что наше поколение способно победить бедность. Президент Буш, дважды в прошлом году обращаясь к мировой общественности, обещал резко увеличить помощь на развитие неимущих стран. Сначала он сделал это с трибуны саммита Большой Восьмерки в Шотландии в июле, затем с трибуны ООН, где он призвал ведущие державы увеличить помощь до 0,7% валовых национальных доходов. «Этот год характерен полным отсутствием каких-либо действий в этом направлении», — пишет «Нью-Йорк Таймс». Переговоры во Всемирной торговой организации по снижению субсидий фермерам, что могло бы помочь бедным странам, отложены. А решение Конгресса урезать запрошенную президентом Бушем сумму на борьбу с бедностью еще раз напоминает о лицемерии всех, кто выступал с речами о том, что бедности — место в аналах истории. «Нью-Йорк Таймс» далее пишет, президент Буш заслуживает похвалы за то, что он пытался значительно увеличить помощь Африке по сравнению с тем уровнем, на котором она находилась при предыдущей администрации. Но пытался президент недостаточно упорно. Ему следовало потребовать у законодателей полностью профинансировать помощь Соединенных Штатов тем странам, которые проводят в жизнь политику, способствующую идеям развития. Ему следует оказать давление на Конгресс с тем, чтобы была финансово обеспечена и практическая помощь в виде программ по снабжению питьевой водой, вакцинации против малярии, лекарства для ВИЧ-инфицированных, антимоскитные кроватные сетки и программы школьного питания. Конгресс готовится обсуждать бюджет. «Мы очень надеемся, — пишет «Нью-Йорк Таймс», — что президент соберется с духом, отстоит свои обещания и заставит законодателей вынести единственное правильное решение». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Давайте теперь перейдем к российским темам. Что сегодня пишут о России в американских газетах?
Комментарий в газете Wall Street Journal. В нем говорится, в своем обращении к народу президент Путин сосредоточил внимание на двух главных темах – состояние вооруженных сил и вызывающая озабоченность демографии. Первая тема вызывает интерес у западных обозревателей и комментаторов, вторая же – демография – нет. Но президент России впервые затронул этот вопрос в обращении к народу. Главная проблема, о которой говорил президент, это сокращение населения России. По сведениям ООН, оно может уменьшиться до 101,5 миллионов к 2050 году. По мнению автора статьи в газете Wall Street Journal, планируемая президентом Путиным помощь в размере $9200 рожающим второго ребенка. Это чувствительная поддержка, но она недостаточна и будет еще менее привлекательной в будущем. В свете тех преимуществ, которые российские женщины, как и эмансипированные женщины западных стран, видят в малочисленности семьи. Далее автор пишет: «России необходимо более равномерное распределение населения по ее территории». Однако самая главная надежда увеличения численности населения – иммиграция. Но россияне, похоже, имеют слишком негативное отношение к иммиграции не только к пришельцам с Кавказа, из Средней Азии и Китая, но и даже к этническим русским из бывших советских республик. Это негативное отношение России к мигрантам усиливается характерной для нее ксенофобией. Некоторые из россиян всерьез опасаются, что китайцы заселят Дальний Восток, и Пекин каким-то образом сможет присоединить себе эти территории. Это полная бессмыслица, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Закон о гражданстве, принятый в 2002 году, был слишком строг к подающим на российское гражданство. Поправка, принятая в 2003 году, несколько ослабила ограничения по отношению к говорящим по-русски бывшим гражданам Советского Союза, но это лишь небольшое облегчение проблем нехватки рабочих рук, а не действенное решение вопроса абсорбции 20 миллионов россиян, рассеянных по соседним государствам. Создание и ввод в действие проиммиграционной политики – самое насущное и самое трудное задание, стоящее перед президентом Путиным и его преемником. Без прогресса на этом фронте демократический кризис долгие годы будет преследовать российское руководство. Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы переходим к международной теме, связанный с пространством бывшего Советского Союза. На Украине сегодня открылся двухдневный саммит объединения ГУАМ, в который входит, напомню, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдовия. Молдавия, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Инициаторами реанимации появившегося еще в конце 90-х объединения в минувшем году выступили Грузия и Украина. Среди задач ГУАМ в последнее время стали все чаще называть совместное продвижение на пути в Европейский Союз и НАТО. На Киевском саммите президенты Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии объявят о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. Накануне и в Тбилиси, и в Киеве заявляли о неэффективности Содружества независимых государств. По мнению директора Киевского института демократии, политолога Сергея Тарана, именно ГУАМ может стать альтернативой СНГ.
Хотя Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока что выход Украины из СНГ не рассматривается всерьез, а только анализируются плюсы и минусы участия Украины в Содружестве, на языке дипломатии это фактически означает то, что Украина всерьез задумывается, чтобы сделать Содружество независимого государства как структура, которая очень мало имеет отношения к Украине. И поэтому ГУАМ это как раз и может быть той альтернативой СНГ, которая всерьез сейчас рассматривается Украиной. Для Украины ГУАМ это прежде всего свидетельство того, что Украина способна стать независимым и сильным игроком на постсоветском пространстве.
Уже известно, что штаб-квартира новой организации получит киевскую прописку, а на пост ее секретаря будет предложен представитель не Украины, а одной из трех других стран. Среди экономических приоритетов четверки – совместные энергетические проекты и функционирование зоны свободной торговли, продолжает Сергей Таран.
Украина говорит о том, что она, прежде всего, видит ГУАМ как экономическую организацию, именно потому, что Украина очень надеется на то, что она все-таки сможет создать зону свободной торговли в рамках дружества независимых государств. Это то, что Украина очень долго добивается, но пока и не удается, поскольку, например, Россия выдвигает политические требования, прежде чем соглашаться на какие-то свободные экономические зоны.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге в Европейском университете завершилось мероприятие под названием «Некрополь ГУЛАГа». Эксперты из Польши, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Казахстана обсуждали проблему и актуальность памяти о жертвах коммунистических репрессий на территории бывшего СССР и в странах Восточной Европы. До сих пор места многих массовых захоронений неизвестны, а у известных нет статуса мемориальных кладбищ. Корреспондент «Радио Свободы» Дмитрий Казнин побеседовал с организатором встречи, директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге.
Ирина, расскажите о проекте «Некрополь ГУЛАГа».
Мы под некрополем ГУЛАГа понимаем все кладбища, связанные с жертвами советского террора. И эта проблема сегодня стоит очень остро. И остро она стоит, потому что далеко не все эти места известны, далеко не все найдены и зафиксированы. Но самое страшное то, что большая часть этих мест не имеет официального статуса, то есть статус, который бы обеспечил сохранность и память об этих местах. И даже те места массовых захоронений, которые были найдены в конце 80-х, в начале 90-х, сегодня находятся в угрожаемом состоянии потери, вторичной потери памяти об этих местах. Это и процессы, естественные процессы зарастания в удаленных местах, это и забывание местными жителями, что здесь происходило, что было найдено. Но самое главное – это отсутствие общего учета этих мест. Дело в том, что государственная программа ни на каком уровне не направлена на даже составление единого реестра. Вот именно с этого единого реестра мест захоронений мы и начали в 2004 году. Сегодня на территории России мы знаем чуть больше 800 точек некрополя ГУЛАГа. Но это проблема не только России, это проблема всех стран, которых коснулся советский террор. Естественно, большая часть этих могил, могил, в которых лежат люди разных национальностей, граждане разных государств, люди разных конфессий, это общие могилы, это общая память. И поэтому мы считаем, что эти усилия должны быть соединены. В разных странах, в Польше, в Латвии, в Литве, в Эстонии, на Украине, есть либо государственная программа, которая занимается учетом этих мест, либо инициативные общественные группы, которые это занимают. Но эта информация разрознена. И для нас сейчас, для нас всех, крайне важно начать с того, чтобы наладить обмен и создание единого общего реестра.
Как власти относятся к вашей деятельности? Испытываете ли вы давление с их стороны?
Когда мы говорим о деятельности мемориала и о формах взаимоотношения с современной властью, для нас важно несколько аспектов. Во-первых, это отсутствие какого бы то ни было участия власти в проблемах, которыми занимается мемориал. И в этой области для нас крайне важно игнорирование этой темы, игнорирование темы диалога о прошлом, категорическое устранение разных органов власти из темы поиска захоронений и фактическое неучастие в увековечивании памяти жертв политических репрессий. Почему я так говорю аккуратно фактически? Потому что в разных городах, в разных областях местная власть, безусловно, принимает какое-то участие и в днях памяти жертв политических репрессий, и в установке каких-то памятников. Я имею в виду общую ситуацию. И она накладывается на позицию репрессивных органов, наследников репрессивных органов по сокрытию мест массовых расстрелов и захоронений. Эти места всегда были областью самой главной, самой тщательно охраняемой тайны. И сегодня на запросы в региональные управления ФСБ мы всегда получаем один и тот же ответ. Сведения о местах массовых расстрелов и захоронений мы не имеем.
Спасибо. Мы беседовали с директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге.
С Ириной Флиге беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд вы услышите сводку главных, в основном политических новостей часа. Ну, а самая, пожалуй, любопытная культурная, культурно-экономическая новость последних дней – это триумф скандального фильма «Код да Винчи», который за последние дни собрал рекордную выручку в кинотеатрах различных стран мира. Об этом фильме и о книге, которая, собственно говоря, легла в основу этого фильма, слушайте в рамках сегодняшнего выпуска радиожурнала «Мифы и репутации» в 21 час по Москве в эфире «Свободы». Сразу после выпуска новостей программу ведет Дмитрий Волчек. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свободы» и «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока». На этот раз из Литвы. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек. Среди них двое детей. Один офицер числится пропавшим без вести, несколько человек пострадали. Участник нападения на Буденновск Нурмугамед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников и других преступлениях. Другой процесс. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, в перестрелке пострадали также двое военных и милиционер. В центре Петербурга совершено новое нападение на иностранца. Избит гражданин Эквадора. Нападение, о котором стало известно только сегодня, произошло в минувшие выходные. В Черногории за независимость проголосовали на вчерашнем референдуме более 55% избирателей. Таковы предварительные данные избирательной комиссии. Осталось подсчитать около 25 тысяч бюллетеней. В Багдад с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Блэр намерен обсудить возможности и сроки сокращения британского воинского контингента в Ираке и поддержать новый иракский кабинет. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 22 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Литературное чтение. Запрещенная в Советском Союзе книга художника-карикатуриста Вячеслава Сысоева «Ходите тихо, говорите тихо». Читает Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Иосиф всем знакомым давал клички. Были у него девушки. Приська, он утверждал, что она похожа на Элвиса Пресли. Ягоза, белая вошь, биссектриса. Иосиф – настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Иосиф очень удобно живет в самом центре Москвы. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него ночная жизнь. Часов до 3 ночи он крутит приемник, пытаясь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Оси гостей в рваной белой ночной рубахе. Он красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин. Вечер. Мы уходим гулять. Если повстречается подходящая девушка, пробуем познакомиться. Новое знакомство нам не нужно. Тем более, что на Иосифе пальто за 3 рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа. Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков, и отворачиваются. Но Ося не обижается. Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины, но его они не интересуют. Ну вот, ого, вот то, что нужно. около музея революции идет? Нет, описать это невозможно. Сзади эта девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском, пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за 50. Она вся раскрашена, а улыбка и ужимки, как у смущающейся примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию. Оси очень быстро находит контакт с девушкой. Они скидываются и покупают большую бутылку белого крепкого. Заходят в парадное, выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется. Опять сюда пришли. Сейчас милицию позову. Упорхнула спугнутая парочка. Чу, слышны громкие шаги. Хозяйские, уверенные. Это милицейский патруль. Вот парадное и проходное. И Ося скрывается в нем с девушкой.
Книга «Ходите тихо, говорите тихо» Вячеслава Сысоева. Читал Юлиан Панич. Радио «Свобода». 22 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям, о компьютерных играх для пожилых людей и прочих высокотехнологических новинках Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В Соединенных Штатах впервые подан иск о взыскании убытков, понесенных в виртуальном игровом мире. Адвокат из Пенсильвании Марк Брэк требует от компании Linden Lab, разработчика онлайновой игры Second Life, возместить убытки в размере 32 тысяч долларов. Он утверждает, что инвестировал эти средства в виртуальные объекты к тому моменту, когда компания лишила его доступа к игре. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
В игре Second Life можно покупать виртуальную землю, строить на ней здания и продавать их, в том числе с получением прибыли. Внутренняя валюта игры легко обменивается на обычные деньги. Брэк нашел лазейку, позволявшую ему без конкуренции покупать на аукционе виртуальные участки по заниженным ценам. Обнаружив это, компания блокировала ему доступ к игре. Однако Брэк настаивает на компенсации, утверждая, что в отношении виртуальной собственности действуют те же нормы контрактного права, что и в реальном мире. Некоторые эксперты полагают, что спор сводится просто к ошибочному указанию цены лота на сайте аукциона. Однако играющая публика считает, что от исхода дела зависит вопрос о правовом статусе виртуальной собственности.
Новости коротко. В Соединенных Штатах начинается кампания по массовому развертыванию широкополосного беспроводного доступа в интернет. Федеральная комиссия по связи планирует провести первый аукцион на частоты в диапазоне 2 ГГц в будущем месяце. Ожидается, что стоимость лицензии, покрывающей всю территорию страны, составит от 8 до 15 миллиардов долларов. Компьютерные и видеоигры любят далеко не только молодежь. По данным компании Entertainment Software Association, четверть любителей поиграть с компьютером старше 50 лет. Подростки составляют менее трети всех игроков. А основные потребители компьютерных игр – это взрослые люди в возрасте от 18 до 49 лет. Средний возраст игроков составляет 33 года, а самые активные покупатели – 40-летние люди. Японская компания Senyo Epson создала технологию жидкокристаллических дисплеев, сохраняющих четкость и правильную цветопередачу при взгляде практически под любым углом. Новая технология также обеспечивает очень высокую скорость смены изображения. В ближайшее время начнется выпуск новых дисплеев размером от 2,5 до 10 дюймов для рынка портативных устройств.
Панорама новостей высоких технологий Александра Костинского.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас мы поговорим о трагическом происшествии в общежитии ВДВ в Подмосковье. Как известно, сгорело здание этого общежития в Щелковском районе, в котором жили 38 военных и 16 членов их семей. О том, что же там произошло, о количестве жертв и о начавшемся расследовании, наш корреспондент Вера Володина.
Пока о причине пожара пресс-служба МЧС и прокуратура сообщают как о данных предварительных, что возгорание произошло в одной из комнат общежития, где проживал офицер. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Эвакуированные из здания офицеры и их семьи, это 40 человек, пока расположились в других помещениях этой воинской части. Замкомандира по воспитательной работе Александр Гулевич.
Огонь начался внутри, предположительно, в одной из комнат. Учитывая, что постройка деревянная, он разросся очень быстро и охватил коридор.
Пожар распространился очень быстро. Это одноэтажное кирпичное здание с деревянными перегородками. Проживавшие в общежитии пытались эвакуировать всех женщин и детей, но эти меры, как и собственные попытки офицеров потушить огонь, результаты не принесли. Обрушилась кровля, общежитие сгорело полностью. Сотрудник управления информации МЧС России Юлия Стадникова сообщила об обстоятельствах тушения пожара.
Сегодня ночью в 0:50 Москвы поступил сигнал о пожаре в одноэтажном здании общежития офицеров ФДВ Минобороны. На место пожара выехали подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России. В 1:33 ночи была объявлена локализация пожара, а в 2:05 его полная ликвидация.
Следственная группа состоит из специалистов военной прокуратуры. На месте ЧП представители МЧС и войск ВДВ, в частности генерал-полковник Александр Колмаков, руководит мероприятиями по медицинской и психологической реабилитации пострадавших.
По получению сигнала о происшествии, о пожаре, немедленно сюда выехала следственная группа. Приступило неотложным следственным действием.
Для установления окончательных причин пожара проводится пожарно-техническая экспертиза. Тела погибших были обнаружены в ходе разбора завалов сотрудниками пожарной охраны. Один офицер пока считается пропавшим без вести. В штабе ВДВ сообщают, что, возможно, он находится под завалами обрушившегося здания. В числе семерых обнаруженных погибших один офицер, 4 женщины, 2 ребенка. Есть раненые из числа офицеров, тушивших пожар и занимавшихся эвакуацией детей и женщин. Офицеры получили травмы различной степени тяжести. Им оказана была помощь в местном медпункте, и 2 из них были госпитализированы. Всем семьям офицеров сгоревшего общежития в течение 1-2 дней будут предоставлены квартиры в Балашихе и в поселке Медвежьи озера из резервного фонда Минобороны. Об этом уже заявил начальник службы расквартирования и обустройства военного ведомства генерал-полковник Анатолий Гребенюк. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет Александр Гостев.
История молодежного движения «Люберов» в 80-е годы прошлого века, известного на весь Советский Союз, показательно укладывается в хронологические рамки десятилетия, знаменовавшегося глубочайшими социальными потрясениями. Этой ушедшей в прошлое субкультуре посвящен опубликованный сегодня на интернет-сайте Polit.ru материал Дмитрия Громова, продолжающий цикл майских публикаций Polit.ru о нынешних и прошлых российских неформальных сообществах.
Первая половина 80-х годов была временем кризиса социалистической системы. Одной из составляющих кризиса было разрушение коммунистической идеологии, как следствие активизация групп, придерживающихся идеологии, отличных от коммунистической. Определенный слой люберецкой молодежи начал расценивать свои поездки как специфическую борьбу за идею, которая фактически сводилась к борьбе с той молодежью, которая позорит советский образ жизни. С декабря 86 по февраль 87 года люберам были посвящены 3 крупных публикации в «Комсомольской правде», «Огоньки» и «Собеседники». Именно данные статьи вывели субкультуру на новый уровень. Прежде это были всего лишь молодежные группы, объединенные общей деятельностью и символикой, но с зимы 86-87 годов «Любера» стали официально признанным неформальным движением, сканонизированным через прессу самоназванием, униформой, специфичной деятельностью.
После 1988 года движение «Люберов» довольно быстро сошло на нет. Однако на этом история субкультуры не закончилась. Интенсивные социальные изменения в обществе создали культурно-историческую ситуацию, при которой психологические качества и навыки, выработанные в ходе люберской деятельности, неожиданно оказались востребованными и социально ценными.
На тот момент Советский Союз, развивая рыночные отношения, постепенно входил в эпоху дикого капитализма. Вместе с появлением свободного бизнеса возникли новые криминальные профессии, прежде всего рэкет. Вот тут и оказалось, что навыки, полученные в уличных молодежных группировках люберского типа, прекрасно подходят для работы бандитов и рэкетиров. Мы просили наших информантов подсчитать, сколько их товарищей, бывших люберов, не дожили до наших дней. Была названа доля потери от 25 до 75%. В качестве основной причины гибели называли криминальные столкновения.
Почему воспоминания о люберах сегодня вновь обрели актуальность? Вот как объясняет выбор темы главный редактор интернет-сайта Polit.ru Виталий Лейбин.
Нам представляется, что сейчас похоже
происходит вторая волна уличной самоорганизации городской молодежи, но у которой будет совсем другая судьба. Кажется, уличные группировки 80-х годов со всей удалью и спецификой были, кажется, целиком инкорпорированы в ту атмосферу, которая возникла в России в 90-х. Во многом, как организационная структура, не то чтобы все эти люди, но как организация, во многом обеспечили взлет так называемого рэкета и стали материалом для организованной преступности. Интересно, что кипение уличное возникает снова на том же социальном материале больших городских кварталов и социального разлома, и отсутствия идеологической и всякой другой этической, поведенческой нормы. Возникают группы, которые уже не будут инкорпорированы таким образом. Потому что вот эта масса, которая была откачана бизнесом диким, она уже не будет востребована таким образом. Есть опасения, что такого рода активность будет привлечена сферой политики. И тем более важно посмотреть, какова динамика, какова культура такого рода сообщества.
Мнение Виталия Лейбина, главного редактора интернет-сайта «Полит.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18:45. У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир УВАЗ Тисаев. В Черногории за независимость на вчерашнем референдуме проголосовали более 55% избирателей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, к концу 2006 года превысит 2 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это более 74 миллиардов долларов. Сейчас, согласно официальным данным, объем стабилизационного фонда России составляет 1,8 триллиона рублей. Александр Жуков также сказал, что правительство страны рассматривает вопрос о создании фонда будущих поколений, в который может быть направлено не более 10% объема стабилизационного фонда. Существующие у России финансовые резервы, по словам вице-премьера, позволяют сбалансировать государственный бюджет даже при снижении цены на нефть до 27 долларов за баррель.
Расходы бюджета рассчитаны из цены 27 долларов за баррель. Соответственно, если цена не упадет ниже этой отметки, а все прогнозы мировые говорят, что этого не случится, более того, сейчас многие эксперты считают, что цена будет скорее не 40, а 45 долларов. То есть в этом случае, да и вообще в любом случае, бюджетные расходы будут выполняться в полном объеме. Об этом также свидетельствует то, что у нас накоплен достаточно большой резерв в стабилизационном фонде, который позволяет обеспечить выполнение всех запланированных расходов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличится до нового рекордного уровня 199 долларов 80 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 7,1% больше ставки, действующей с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за тонну. Россия имеет шансы присоединиться к Всемирной торговой организации до конца 2006 года. Однако более реальным сроком является 2007 год, заявил агентству Bloomberg министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас основным препятствием на пути к вступлению страны в ВТО является противоречие с Соединенными Штатами по ряду вопросов, ключевым из которых является проблема доступа на российский рынок финансовых услуг. Однако Герман Греф назвал конструктивным диалог, который сегодня Россия ведет с США на эту тему. Говорит руководитель российской делегации на переговорах с ВТО, представитель Министерства экономического развития и торговли Максим Медведков.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать на деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Вместе с тем мы предложили нашим американским коллегам улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца, то есть не полное открытие рынка, а в рамках определенной квоты.
Центральный банк России в 2005 году провел проверку примерно 780 кредитных организаций и их филиалов, причем не менее чем в 90% случаев банкам возникали вопросы, связанные с проблемами противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила сегодня представитель Центрального банка Елена Ищенко. Ранее председатель Банка России Сергей Игнатьев говорил о том, что по результатам этих проверок в отношении 14 банков были приняты решения об отзыве лицензии.
Одна из наших задач – это противодействие проведению банками операций сомнительного характера, когда заявленная цель или декларируемая цель той или иной операции не соответствует действительности. Такие операции еще наблюдаются, мы за ними внимательно наблюдаем, обращаем внимание банков на эти операции. И, в общем-то, в прошлом году за нарушение закона 115 мы отозвали больше десятка лицензий.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить за 8 миллиардов евро европейскую биржу Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне. В конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, однако не раскрыла предполагаемую сумму. Выбор между двумя предложениями о покупке Euronext, как ожидается, будет сделан во вторник, 23 мая, на ежегодном собрании акционеров биржи. Власти Китая планируют инвестировать 300 миллионов долларов в проект строительства многофункционального комплекса «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы. Как сообщил представитель китайской строительной компании, сооружение делового центра станет одним из крупнейших инвестиционных вложений Китая в недвижимость за рубежом. По планам, комплекс, строительство которого должно начаться в 2006 году, будет состоять из двух зданий высотой 50 и 35 этажей, окруженных китайским парком. В Китае досрочно завершено строительство крупнейшей в мире дамбы «Три ущелья», имеющей 2300 метров в длину и 185 метров в высоту. Сдача в эксплуатацию этого объекта позволит начать полноценную работу одноименной гидроэлектростанции уже в 2008 году, на год раньше срока, утвержденного правительством Китая. Проект «Три ущелья», утвержденный в 1993 году, предполагает сооружение гидроэлектростанции мощностью до 100 миллиардов киловатт в год. Его стоимость оценивается в 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей ровно, на завтра 27.10. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек, курс на вторник 34.45. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. В первое воскресенье мая в Литве и во многих других странах мира традиционно отмечается День Матери, а в первое воскресенье июня – День Отца. В этом году власти Вильнюса решили посвятить семейным ценностям все время между двумя праздниками, а сейчас в городе проводится Месяц Семьи, рассказывает наш корреспондент в Литве Ирина Петерс.
Семейные ценности, на которых строится литовский менталитет, образ жизни и культура, мэр Вильнюса Артура Зокас, пришедший на открытие мероприятия «Месяца семьи» вместе с семьей собственной, супругой Агнией и уже третьим своим ребенком, дочерью Эвелиной на руках, определяет тремя понятиями – супружеская верность, забота о детях, их воспитание и третье – выстраивание семейных ролей.
семья – это основа, это скала, на которой держится все. И давайте об этом говорить в разных уровнях, включая школу. Участвуют именно ученики, и они будут разговаривать с своими родителями о семье. Это вообще уникальный проект, будет говорить, что все-таки семья, свадьба и жизнь совместно – это достояние, это счастье.
Представитель популярной в Литве общественной организации «Родительский форум» Шарунас Богданас рассуждает о самочувствии литовской семьи, о вызовах времени, которые грозят семье кризисом.
10-5 лет назад родители из семьи убегали в бизнес, в работу. Социологические исследования показали, что несмотря на то, что дети, подростки, они ценят семью, считают, что семья – это самая большая ценность, у родителей времени для семьи очень мало. Что сейчас происходит? Больше и больше родителей уже видят, что можно и нужно уделять время семье, дать детям достаточную опору не материально, но мудрости, каких-то советов.
Шарунас Богданас, отец троих детей, считает, что массовая культура, шоу-бизнес заинтересованы в том, чтобы уже с детства человек был ориентирован больше не на мнение родителей, а на то, что в данный момент объявлено модным. По мнению Шарунаса, в этом заключается один из глубинных социальных конфликтов нашего века.
Это вообще проблема современного мира.
Родителям приходится воевать с массовой культурой.
Предприниматели, которые занимаются массовой продукцией,
они все-таки пытаются девальвировать традиционные ценности. И то, что мобильные операторы как бы целят группы подростков, которым можно легко манипулировать, это нехорошие сигналы.
Оппозиционная правая партия консерваторов недавно выступила с инициативой создания отдельного министерства по делам семьи и ребенка. По этому поводу наш собеседник Шарунас Богданас заметил, декларации властей пока ой как расходятся с конкретными действиями. Семья, заключил он, это наиглавнейший институт старшей религии. Именно это абсолютно нужно для общества, для его самоорганизации. Еще один важный вопрос – это воспроизводство семьи и подготовка молодежи к будущей роли родителей. Говорит педиатр одной из вильнюсских клиник, мать троих маленьких детей, Ирина Бусарева. Легко ли сегодня быть родителями?
Нелегко, это ясно. Но какая все-таки это радость и привилегия великая? Конечно, и мама, и волшебница должна быть, и доктор, и инженер, и специалист по всем иностранным языкам. Большое спасибо памперсам, достижение огромное, да. Но все-таки не надо этим увлекаться. Надо знать, что главное – любовь, понимание этого высшего смысла. Это время очень быстро проходит, когда ребенок к тебе настолько привязан. Мне иногда подруга говорит, наверное, ты думаешь, когда же они вырастут? А мне хочется сказать, остановись мгновение. Это самые золотые деньки, когда вот мы с этими детками вместе. И потом не относиться эгоистично, не требовать чего-то большего, как реки, чтобы эти дети спокойным течением, они текли от тебя, чтобы они от тебя получили все, что надо. Хочется, чтобы все-таки все браки заключались по любви, чтобы дети рождались по любви. Отсюда все потом.
В Литве с ее уже уходящим патриархальным жизненным укладом сейчас все меньше семей, в которых более трех детей. Но бывают и исключения, в том числе выдающиеся. На днях 44-летняя Данутя Богаченя родила своего 18-го ребенка. При этом у нее, тоже выросшей в многодетной семье, уже есть два внука. Кстати, по статистике, 18 детей для литовской семьи – это еще не предел. Абсолютный рекорд – 21 ребенок. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Семейная история Запада и Востока. Ирина Петерс завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарвиев в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Главная международная тема дня, да и, пожалуй, главная европейская тема – это успех сторонников независимости Черногории на референдуме. По этому вопросу Черногория очень близка к получению самостоятельности государственной. Каковы последствия для Балканского региона, как именно будет проходить процесс развода с Сербией. Политики-демократы продолжают консультацию об объединении демократических сил. Сегодня чуть подробнее поговорим о политической платформе Михаила Касьянова. Нужна ли России единая либеральная партия? Возможно ли ее создание? 150-летие Третьяковской галереи. Чем встречает юбилей главный музей отечественного искусства? Команда Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею. Подведем его итоги, оценим выступление сборной России. Такие вопросы поставил перед нами понедельник. Эфир через час 8 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты, после двух коротких объявлений и новостей, естественно, слушайте программу Ольги Романовой «Вопрос рублем». Обсуждаться будет как раз рубль, сильные и слабые стороны этого экономического явления. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Лина Ширяева, Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
Человек, у которого была совесть.
Праздник свободы будет теперь каждый год.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За погрузкой внимательно следит совместная российско-грузинская комиссия.
Следствие установило, что польские товарищи вернули советским коммунистам только 600 тысяч долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».